«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Имея уши слышите, да слышит».
Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио. В эфире программа «Православный приход». За режиссерским пультом Александр Радин, в студии ведущий Владимир Онищенков. В день Георгия Победоносца и накануне Великого праздника Победы, конечно же, наша передача будет посвящена воспоминаниям тех далеких и святых дней. А пригласили для разговора сюда, в студию, мы участника многих наших программ, клирика Московской епархии, члена Союза писателей России, лауреата премии имперской культуры, священника Виктора Кузнецова. Отец Виктор, доброго здоровья, благословите.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Отец Виктор, конечно, может быть, удобнее вот такой разговор начать с воспоминанием о тех храмах, которые были посвящены великим святым нашим. Но, как правило, для России стала традиция посвящения этих храмов еще и какому-то историческому событию, как правило, победному событию. Вот так и у вас тоже в вашем служении происходило, храмы, которых вы настоятельствовали, они тоже были посвящены победным событиям.
Ну да, вот где я настоятельствовал последнее время до перехода в Москву, это Подмосковье, это первая вотчина Шереметьевых. Причем, когда еще Шереметьевых, собственно говоря, не было, Василий III дал эту вотчину Андрею Кобыле. Еще кличка, по кличкам тогда еще были. А от этого пошли Кобылины, а Кобылины раздвоились на два рода: на Шереметьевых и на Романовых. И вот за Новгородский поход. Да, это, в общем-то, так сказать, печальная победа, что пошли, подолбили своих в Новгороде. Ну, они...
ну историческое событие, так скажем.
Да, но они слишком несмиренные были, да. Ну, то есть тут должна быть, конечно, мера и какой-то государственный ум у каждого из граждан. И когда мы знаем, мы же христиане, что когда мы что-то нарушаем, вот этот закон Божий, да, мы получаем какие-то себе горькие уроки, так что вот даже и вот были в истории. И второе, особенно вот второе, да, и он там построен в 1514 году, храм Покрова. После, конечно, уже, когда Шереметьево уже, это через много лет уже после того, как даровал Василий III. Но особенно вот в XVII веке рядом маленькая церковь, она церковь-усыпальница Василия Великого. Вот она, можно сказать, действительно воинский храм. Почему? Потому что это построил своему святому Василию Великому знаменитый полководец наш русский, боярин Василий Шереметьев, дядя того Шереметьева, который, Борис Шереметьев, который потом Полтавскую битву, он выиграл, Петр потом прискакал. А почему ему фельдмаршал дали? Чтобы он мог, были права управлять войсками такими большими, таким количеством. Но мы вернемся к Василию. Значит, ну, вы знаете по истории, что Богдан Хмельницкий объявил об соединении Украины с Россией, но это была только декларация. А поляки не собирались по этой декларации уходить и прочие там, так сказать, захватчики. И был послан из Москвы отряд 700 человек всего, 700 московитин, как пишется. И во главе их как раз вот послали боярина Василия Шереметьева. И он очень быстро прогнал, освободил Киев или Вобережную всю, но тут умер сам Борис Богдан Хмельницкий, И его место заступил сынок его.
Юрий.
Да, а тот оказался очень, так сказать, редиской.
Как переметнулся.
Да-да. Просто да. И он что сделал? Во-первых, он никак не помогал, и вот более того, он все время передавал все данные, которые приходили от Василия Шереметьева, он передавал полякам, и те знали, куда он пойдет, что он был делать, и, конечно, ему все время устраивали засады. И вот такая крупная засада была, и крупный котел ему устроили, причем когда у него все порох закончился, все даже еда все закончилось, и он даже последнюю записку отправил ему в том плане, что вот в этом месте я буду пробиваться, ты мне навстречу, помоги. А у того огромное войско было.
Казачье, да.
Да. И все было бы в порядке. Тот мало того, что не помог, и отдал и эту записку полякам. И поляки знали, где он будет пробиваться. Они в этом месте как раз укрепили все. И один из профессиональных таких ландскнехтов, голландский какой-то, он даже в своих воспоминаниях описывал, он много, ну, он профессиональный военный, он много битв проводил. И вот он в своих воспоминаниях описал, что самое страшное для него было битвы. Это вот как раз вот это. И он говорит, вот его впечатление, это ну, буквально почти пересказ, что такой страх у нас был, хотя у них все преимущество военное, что нам казалось, что это просто огненный, просто какой-то смерч вот мечется вот в этом вот в котле. Мы, говорит, думали, просто живыми сами не останемся. Ну и, короче говоря, плюс еще там подлость произошла, когда у них уже все закончилось, ну, совсем ноль, и пороха, и всего. Остались одни сабли против пушек. Им сказали, что вы только сложите вот оружие, и мы вас все до границы, и вы все. Но, конечно, обманули.
Как и обычно бывает.
Да, да, да. И поляки, они сами не воевали, как все, ну, многие, так сказать, захватчики. А в основном у них татары были, татарское войско, 40 тысяч, и они в виде оплаты отдали боярину. Ну, те думали, что за него куш московский князь отдаст большой. Они его взяли. Первые там года два он был дипломатом, как бы переводчиком, и он очень помогал нам, что он, ну, так сказать, в нашу сторону. Но потом ну, наговорили, конечно, раскрыли его вот, интересы русские. И он в Чифуткале 20 лет просидел в пещере там. И больным-больным стариком пришел, и вот он вернулся в это вот Чиркино, вот в эту вотчину, и всего прожил там полтора, даже двух лет не дожил, но не сметанку ел, а построил вот этот второй храм в честь своего святого, храм-усыпальницу Василия Великого. Так что это, да, это такой, можно сказать, военный приход, военный храм. И у нас многие храмы, да, абсолютно правильно вы говорите, они как бы на таких исторических событиях основаны.
Вот действительно, столько много. Вот, вот да, сейчас об одном храме рассказали, вернее, о двух, но одно, один очень подробно. И с каждым храмом связаны очень такие яркие страницы из русской истории. Дай Бог нам об этом побольше рассказать. А еще, наверное, сегодня важно будет поговорить о тех людях, о близких нам людях, о родственных, может быть, наших кровных, которые участвовали в этой Великой войне, которые принесли эту победу. И не случайно, наверное, такое всенародное движение началось, уже несколько лет идет, и все расширяется. Это так называемый «Бессмертный полк». Очень хорошее название, я считаю, и дело хорошее. И это даже не в том, что мы пройдем вот этим путем, светлым путем, с портретами наших родных, которые воевали. А еще и рассказы, конечно, очень важны. Потому что не все сохранились портреты. И в каждой семье есть родственники, которые воевали.
Да, и в связи с этим они вспоминают.
Вспоминают, да.
Они задумываются сами, вспоминают и детям своим рассказ. Mm-hmm. И дети идут же с ними. Да, и да. Портрет кого? Портрет, а что он, а чего? Mm-hmm. И невольно, да-да-да. Ну, даже вот Путин, президент, yeah. Он даже, его показывали в прошлом году, вот он и с портретами ему, и он рассказывал о том, вот, что вот это его отец там, и так далее.
Что очень важно, да, что вот да, мой да. дедушка, мой прадедушка.
Да-да-да, это оживляется, очень. Это очень важное дело. Дело в том, что у нас разорвана связь поколений, и, собственно говоря, вот молодежь-то, вот, вот все в основном бабушки, все прихожанки, они, ну и прихожане все, они в основном у всех беда основная. Вот если раньше там муж пил, там еще что-то, там кто-то от кого-то ушел, сейчас у всех один крик – это дети и внуки. То есть как детей захватывает вот этот мир, электроника, вот эти вот всякие дела, вот музыка вот эта бесовская, вот эти какие-то дикие оргии, то есть разорвано, и особенно вот 91-й год он разорвал. Он зачеркнул предыдущую, перед ними коммунисты зачеркнули всю предыдущую историю до себя, все это тюрьма народов якобы, вот Россия была, а эти зачеркнули и оставшись, вот эти вот 70 лет, и вообще ничего не осталось. И, конечно, у них драма, трагедия, и стал воспеваться Запад, там другие всякие ценности и так далее, день вместо моральных каких-то основ, которые лежали в основе и воспитания всего, стали деньги, успех и прочие-прочие дела. И вот это сшивает, это вот как бы рассасывает эту заразу и сшивает вот наше… Это очень важно. Вот, вот у иудеев, у них… Они молодцы, ребята, они вот везде разбивают. Вот, например, в Ираке первым делом они высадились и что сделали? Они в музее рванулись, и в подвале растаптывали все глинобитные эти письмена, чтобы была только их история, чтобы никакой другой истории не пересекалась. И вот как они за свою историю, они поколение свое, они могут любого проследить для доветхозаветных времен. А у нас вот, когда пришли вот эти вот в 17-м году ребятишки, они не только расстреливали людей, они уничтожали архивы, архивы, и все разрывали, и даже вот заставляли людей отказываться от своих предков. И люди, чтобы выжить, они там, если у них еще кто-то в роду там не рабочий, не колхозница, а они даже детям своим не говорили.
Не рассказывали, да.
Да-да-да.
Не дай бог узнают, да, чтобы где-то что-то
сказать. И вот это вот очень большое дело – восстановить историю. И еще Солоневич говорил, что самая страшная беда – то, что искажается наша русская история. И вот это надо восстановить первым делом, да.
Спасибо, отец Виктор. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в студии мы беседуем с священником Виктором Кузнецовым, и нашу передачу мы тоже решили провести все-таки совместно с вами, поэтому у вас тоже будет возможность подключиться к разговору, позвонить нам сюда в студию, может быть, вспомнить, но только просьба очень-очень сжата, очень кратко, потому что, в общем…
И по делу.
И по делу, да. Не так уж много времени… Но приглашаем все-таки вас к разговору.
Вот, Владимир, простите, чтобы нам не забыть, и время хватило. Очень важно, вот я не буду пересказывать, сегодня наверняка про Георгия Победоносца рассказывали, да?
Да-да-да.
Я не буду повторять, но один момент, конечно, я думаю, что его никто не затрагивал, это герб. Герб – это не пустая вещь. Дело в том, что когда я был депутатом Моссовета с 90-го года по 93-го, когда расстрелян был Дом Советов, и нас, Лужков и его команда, просто, ну, так сказать, закрыли, запретили, и тогда он только смог утвердить этот герб. А два года… Я не давал ему это сделать.
А почему? Вроде бы Георгий Победоносец.
Да. Вот, там некто был из агитплакат, такой художник, можно сказать, в кавычках, вот, Иванов некто. И вот он сляпал вот этот вот ланскнехта, в каком-то, значит, таком немецком, так сказать, каком-то
шлеме, с пером,
шлеме, да, с пером развивающимся. И потом впервые у змея хвост в виде копья, который сзади бьет его, как бы. Вот какая
фигура. Он свою идеологию выдержал.
Да, 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 да. И плюс еще, имейте в виду, если нет нимба, то это не Георгий Победоносец, это не мои слова, это просто как закон. У всех иконописцев это в истории церкви, это зафиксировано. Это называется наездник, просто наездник. И вот они нимба не сделали, поэтому это герб фальшивый. И он вот его смог, Лужков, как тоже народец и иноверец, он смог это вляпать нам, и это теперь везде, повсюду это, так сказать, красуется. Но это не Георгий Победоносец. Я также страдаю по поводу того, что, кстати, скульптура Вячеслава Михайловича Клыкова, золотая такая, на здании, на фронтоне.
Моссовета раньше был.
Да.
Дом градоначальника.
Да, не знаю почему, то ли он забыл, то ли ему как-то они подсказали, тоже было. И я ему говорю: Злов, ну что это такое? А он так расстрелялся, а что теперь делать? Лесов нет, ничего нет, что там сделаешь теперь? Я говорю: ну ты проволочку как-нибудь там, я не знаю, кого-нибудь на веревке пошли с крыши, проволочку золотой вокруг головки сделать, и уже будет святой, уже будет это. И вот вроде говорят, что да, я сейчас, не видел, надо присмотреться.
С нимбом. Ну, в общем, я думаю, что это поправимо. Сама идея, да, идея-то правильная,
важно,
только
да.
Нужно, чтобы не наездник…
Новое решение, я думаю, да, это властное,
да,
только может,
да,
быть.
Да, конечно.
Это или Дума, или Мосгордума. Угу. Вот должны это пересмотреть и заново сделать нормальный, какой должен быть, чтобы это был действительно Георгий Победоносец. Даже, меня тоже очень огорчает, у Лавры в Сергиевом Посаде стоит скульптура, какой-то дядя, но мы знаем, что это Сергий Радонежский. А кто вот знает, что это святой Сергий? Ну, тоже, но почему, сколько я говорил, вот даже там иеромонахам, архимандритам некоторым говорил из Лавры, но ничего, так он и стоит, а рядом такой же стоит дедушка Ленин, так сказать, бланк стоит. Ну, почему не сделать вот ним? Ну, или проволочкой такой же золотой, или как-то иначе, но чтобы это сразу каждому было понятно, что это святой стоит.
Да.
И вот надо на эти символы, они работают.
Работают.
Они очень сильно работают. И невнимание к ним это чреватое. Простите.
Да, действительно, надо к этому быть очень внимательным, особенно к символам государственным.
Да.
И поэтому, как говорится, довести дело до конца.
Да.
Если Георгий Победоносец, значит,
да,
святой Георгий Победоносец, а не наездник.
Да, да,
и
да,
на гербе Москвы, и в государственном гербе.
Да.
Ну вот у нас уже первый звонок есть. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину
воскрес.
Батюшка, благословите. Раба Божия Елена.
Бог да быстро уже, Елена. Да.
Батюшка, спасибо вам большое за ваши передачи. С удовольствием их слушаем. Вот. И в прошлой передаче я не успела записать. Слышала, что у вас вышла новая книга «У пяти старцев». И хотелось бы узнать, где можно приобрести эти книги. Я также знаю, что у вас есть книги «Знаки времени», «Всюду Бог», «Духовник», «Старец», и желательно с пересылкой в другой город.
Ну да, или вот приобрести, или пересылка. Ну, я знаю, вот телефон московский 8495-683-02-19. Вот позвоните туда, и там вам как-то это объяснят, и ну, определитесь в этом вопросе.
Наш телефон сюда в эфирную Народного радио 8495-629-08-73. Мы ждем и следующих звонков. А здесь, раз уж затронули вот книгу о пяти старцах, и один из старцев, о котором вы рассказываете в этой книге, это… Да, архимандрит Кирилл Павлов, конечно же, мы не можем сегодня о нем не вспомнить, тем более, что это живой участник Сталинградской битвы. И больше того, дом Павла, знаменитый дом Павла Сталинградской битвы, это как раз в его честь.
Символ.
Как символ.
Символ. И сейчас уже очень много веских подтверждений, доказательств этого. В частности, из-за того его замолчали, и вот создан другой был определенными органами человек. Именно потому, что он отказался, они с фурором хотели этого, вот, так сказать, героя войны, символа, так сказать, победы Сталинградской, в партию принять. А он отказался, потому что он уже был верующим человеком, нашел Евангелие, и он уже, как он пишет, я шел с Евангелием и не боялся. То есть он уже как бы в себя впустил, и он, ну, другой уже жизни был. И его за это, хуже еще того, его бросили просто, ну, на убийство, во фронтовую разведку. А это вот то, что на танках сидят, и первые несутся. И у него ружьишко-то даже за спиной. Он даже отстрельнуться не может. Он только двумя руками держится, как бы не слететь с этого танка на всей скорости несущегося. И это просто и на возвышении он еще получается. Это просто тир. Тир. Их стреляли, даже штрафбатальон во многом благополучнее себя чувствовал, потому что они бегут по земле, и он может упасть, спрятаться за что-то, в какую-то ямочку прыгнуть, а это ты никуда не спрячешься. И его просто один полковник спас, милостью Божию храни его Господь, он его перевел потом, ну, просто в рядовые дальше, и он так. Но тут важно, ну, мы примем звонок,
да, мы,
да, нас... и чудо, одно чудо про него расскажем.
Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Вас.
Это Нина звонит, раба Божия из города Липецка. Мне вот что беспокоит, что вот герб Георгий Победоносца выгравлен на мелких монетах и выбрасывается, на дорогах валяется, и мне какой-то вот скорбь об этом, что как бы его припирается, его память.
Да. Ну да, это плохо, но это к властям, как говорится уже. Пишите, обращайтесь. А мы сейчас вспомним…
Ну, кстати, не случайно, да, вот такая…
Ну, к счастью, запущена, к счастью, да. Там наездник.
Там все-таки
наездник. Я рассматривал, да, там без нимба, да. А теперь вернемся вот к этому чуду, которое очень показательное. Значит, во-первых, когда провожала бабушка, вот о том, что как сильна наша молитва и как она важна, даже в страшных обстоятельствах. Когда бабушка провожала Ивана Павлова еще даже в армию, он вначале служил на Дальнем Востоке, потому что ожидали нашествия японцев вначале. И она ему, мало того, что подарила Казанскую икону Божией Матери, попросила ему, когда ему будет трудно, чтобы он молился ей. И она еще сказала: я, говорит, буду все время, пока ты не вернешься, буду держать пост, строгий пост. И она держала вот 6 лет строжайший пост. Не то, что как мы там, то порой еще и с нытьем встречаем Великий пост некоторые. Вот. А она 6 лет. Для нее был как бы Великий пост. И плюс еще, да, вот и молиться будет, просто и ночью вставать молиться, и все время за него молиться. И это его, конечно, во многом вот спасало. И вот, в частности, был такой случай вот о силе, молитве, о помощи Божией. Он попал в плен. Там уже в Сталинграде. И их вели по дороге, ну, конечно, расстреливали, потому что им зачем обуза это? Кормить, поить, держать где-то, когда они сами в трудных условиях, немцы. Они, конечно, они как такие прагматики, они вот так вот, такой бесчеловечный от прагматизма. И они вели на расстрел. И он тут же вспомнил бабушку, и вот что она ему говорила. Он стал пламенно молиться, ну, плюс еще он уже верующий, и Евангелие хорошо знал уже, стал молиться. И он увидел светящееся в небе пятно, потом это пятно расширилось, и возникла эта икона Божией Матери, как раз Казанская. И она ему руками как бы показывала остановиться, остановиться.
Остановиться. Он вначале шел, не понимал, а потом понял и стал, ну не сразу, но так медленнее шаги свои. И потом вот и смотрит, а все проходят мимо него. Его, так сказать, соузники и немцы с собаками, которые идут оцепление, они тоже на него внимания не обращают, что он отстает. И он так вот, таким образом и дальше, как он вот рассказывал, говорит, я вижу, как уже последние из вот пленных удаляются по дороге, а он остался один на ней.
Это он вам рассказывал, да?
Нет, ну не лично мне, да. Это известное, просто и у Мамлеева, протоиерея Михаила Мамлеева это описано, это известный факт, просто это известный факт, это не индивидуальный такой. И это вот сила Божия, вот как надо, во-первых, и матерям, не просто рыдать там и бежать там, жаловаться и там налево-направо, а работать как бы, работать, а работа в чем? В молитве состоит, в молитве Божьей помощи и в научении своих чад, чтобы они этим оружием владели, вот этим духовным, вот что, вот это показатель.
Этот пример, конечно, очень наглядный. Говорит о том, что победа была одержана в боях, естественно, но прежде всего с помощью Божией и с силой Духа, которая дает вот Божию помощь.
Да. Кстати, и моя бабушка, она молилась, у нее трое сыновей на фронт ушли, и она тоже пост держала и молилась, и все трое вернулись живые, и все с руками-ногами, грубо говоря, то есть и раны там, если какие-то, но они никак не влияли на их уже житейскую жизнь. То есть это очень важное.
Ну, вот это
и для всей нашей страны, конечно, для всего. Если конечно. Мы будем молиться, если мы будем там бегать, что-то там какие-то активности проявлять, шумовые такие всякие, там какие-то нестроения там, и так далее, ну, мы погибнем. Погибнем.
Духовная активность.
Да, а вот надо соединяться в молитве, соединяться в Боге, соединяться в нашей церкви.
Спасибо, отец Виктор. Вот на этой важной мысли, конечно, мы и остановим, пока прервем наш разговор. Надеюсь, что он продолжится в наших следующих передачах. На этом наша программа «Православный приход» завершена. Напомню, сегодня у нас в студии мы беседовали с клириком Московской епархии, членом Союза писателей России, священником Виктором Кузнецовым. Провел передачу Владимир Онищенков. Всего доброго.